Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, январь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.77, доллар 75.88, нефть Brent 55.20 и пара биткоин-доллар 31 288 долларов 50 центов за один биткоин. Шестая пишет мне, опять будете запугивать людей, не давая им слова. Шестой, если я там мало звонков беру, вам кажется, или что, я же читаю все сообщения ваши. Это во-первых, а во-вторых, или шестая, я не знаю. Во-вторых, я же не запугиваю никого вообще. То есть я примерно просто в реальность возвращаю, потому что мне кажется, что некоторые люди оторвались от реальности. А реальность, она довольно такая, знаете ли, суровая. То есть она не совсем похожа на те представления о жизни, которые существуют в головах некоторых людей, особенно если говорить о молодежи. А представления у них, ну, такие романтические в основном. Нас не запугаешь, мы пуганные, пишет Помбон. Да вот я и говорю, прямо как будто бы я кого-то здесь так сильно пугал, что можно еще и запугать. Ну, бросьте. Снова протесты будем беседовать. Максим говорит, да протесты уже, наверное, что беседовать. Тут, наверное, мы дождемся, будут ли еще какие-то протесты или нет, как они будут себя проявлять, и уже тогда их будем беседовать с вами, потому что уже чего говорить про эти протесты, которые прошли. А вот там, может быть, кого-то интересует задержание, да, там вчера такая широкомасштабная волна задержаний прошла, и многих вот, так скажем, внесистемных оппозиционных деятелей задержали, по-моему, на двое суток, прошли обыски, все это как-то связано с нарушениями санитарных, там, эпидемиологических норм и прочим. Ну, посмотрим, что из этого получится. Лимбискит сегодня будет, пишет Алексей, нет, не будет, ну, хотя кто знает, куда нас занесет. Бывает иногда так, что я, например, думаю, что ничего такого не будет, а потом раз и есть. Завопили, ай, 37-й репрессии, пишет Андрей. Ну, да, есть люди, которые все время говорят про 37-й год. Ну, как вам сказать, я сам, так скажем, из семьи, в которой были репрессированы люди. Вот, кстати, моя бабушка, вот, здоровье ей, она все время говорит, ты зачем об этом говоришь? То есть она настолько вот, ну, этой темы боится сама по себе. Зачем ты об этом говоришь? Что там у нас, ну, ее отец и ее дед, по сути, они были репрессированы. Ну, и мой прадед, и прапрадед, получается. И зачем? Не надо об этом говорить. Некоторые там люди, они могут там, тебя за это там, наказать как-то или что-то еще такое. Я говорю, бабуль, да никто меня за это наказывать не будет. Но как раз именно там... Вот, речь идет о конце 30-х годов, были репрессированы два моих родственника. Потом они были реабилитированы, вот, и по такому стечению обстоятельств, поскольку, да, распался Советский Союз, вот, а моя бабушка была всегда интересующейся натурой, у меня, например, есть документы допроса. Например, я по этим документам допроса абсолютно точно могу понимать, как их ломали. Ну, то есть, прям ломали, и все, и как им приписывали, ну, на всякий случай, в городе Уральске, да, западно-казахстанской области, чтобы вы понимали, насколько это далеко от Москвы, насколько это далеко от мировых разных событий, то есть, это такой отшиб Советского Союза, по сути, вот, это даже, кстати, далеко от центра Казахстана, ну, так скажем, не центра Казахстана, а административного центра Казахстана, вот, их там обвиняли и в том, что они на три разведки работают, и что только не говорили, причина была простая. Прапрадед, в общем, был человек относительно небедный, у него была пасека, у него был велосипед, И у него было ружье, поскольку он был охотник, и у него было, были патроны к этому ружью, ну, то есть гильзы, да, потому что сами собирали, вот, и порох там, по-моему, килограмм, полтора пороха было. Вот, на основании этого он был, конечно же, записан в определенный момент в диверсанты. Самое, что интересное, записан он был соседями, все те самые 3 миллиона доносов, да, как у нас любят говорить. Вот, и... И, в общем-то, теми людьми, которые тогда работали в так называемых правоохранительных органах, репрессирован и расстрелян, в общем-то, насколько я понимаю, это в лучшем случае в самом городе, и потом на Урале в братской могиле без всяких обозначений захоронен. И в уже, по-моему, 90-е годы, если я не ошибаюсь, может быть, чуть раньше вот это захоронение было найдено, ну и так далее. Я могу об этом рассказывать предметнее, но я не думаю, что нужно прям с утра вам такие вещи очень сильно вас в них погружать, да, потому что, как я понимаю, многие семьи в России по-настоящему знают, что такое 37-й год. И, соответственно, когда, ну, я вижу, как про 37-й год заявляют люди, живущие, например, на деньги «Газпрома», мне немножко от этого не то чтобы неудобно и не смешно даже, а... То есть у меня возникает некий когнитивный диссонанс, понимаете? Непонимание у меня возникает, о чем они говорят, потому что вы живете на деньги «Газпрома». «Газпром» вас снабжает годами, да? Вы едите с руки, ну, давайте скажем, в данный момент, там, Миллера, допустим, да? Какие 37-е года? О чем вы вообще говорите? Что вы имеете в виду? У меня вот такой вопрос возникает к этим людям, но, естественно, никогда я никакого ответа на этот вопрос не получал по одной простой причине, потому что ответ на этот вопрос, он достаточно очевиден, да, ну, нет, сейчас не 37-й год, и даже не близко, и эти люди это прекрасно понимают, вот, но самое интересное, конечно, когда я начал погружаться в биографии некоторых наших общественных деятелей и журналистов, и обнаружил в их, так скажем, семейном, вот это древе, обнаружил сотрудников как раз-таки НКВД, вот, как раз-таки тех людей, которые, в общем-то, в определенный момент занимались репрессиями, и мне это показалось странным немного, то есть, получается, потомки тех, кто занимался репрессиями, рассказывают тех, тем, кого, предков, кого репрессировали, о том, что сейчас 37-й год. Ну, это вызывает некую аберрацию оперцепции, как мне видится, да? Это вызывает непонимание глубочайшее с моей стороны и желание, в общем-то, спросить этих людей и услышать уже какой-то весомый ответ с их стороны, но у меня нет даже возможности их спросить. Я могу вот так публично спрашивать, и вдруг мне кто-то публично захочет ответить. Но никто что-то публично-то не хочет отвечать. Наверное, есть с этим какие-то загвоздки у людей. Возможно. А потомок репрессированных нынешние репрессии одобряет, пишет Смекаеш. Во-первых, я не одобряю никакие репрессии. Во-вторых, опять же, мы же говорим о том, что идет абсолютная накачка общества подменными понятиями. То есть это неправда. Изначально это неправда, то, что сейчас говорят. В современном мире довольно... часто люди бросаются такими словами, кстати, как фашист, например. И это тоже неправильно. То есть начинают обвинять в фашизме людей, которые далеки от фашизма, и никогда они его ненавидят, они презирают фашизм, они презирают нацизм. Их деды, прадеды воевали за Красную армию, их деды и прадеды освобождали наши города и города Европы, так же, как мои деды и прадеды этим занимались, да? Ну, прадеды, конечно, вот в силу возраста прадеды. Вот, занимались, ну, даже это занимались-то неправильное слово, а воевали... Воевали за свободу нашего народа, за свободу нашей страны, за свободу, ну, лично мою, за спокойствие лично мое, за то, чтобы наши народы все, вот многонациональный народ России, он имел право на жизнь. И мы вот этим правом на жизнь сейчас пользуемся. Но потом возникают люди, которые начинают там сравнивать того же самого Сталина и Гитлера, и вот я даже недавно видел, один журналист сказал, что Сталин хуже Гитлера. Не знаю, насколько у него есть право на такие заявления, потому что вот, как по мне, у меня таких прав гораздо больше, но при всем при том, я понимаю, что личная трагедия, да, семьи, личная трагедия внутренняя какая-то, да, семьи, твоя личная трагедия, она не должна, ты не должен из-за нее, так скажем, ты не должен ее экстраполировать на всех. Вот, и все, то есть это невозможно, это невозможно. Вот, к сожалению, да, вот так получилось. К сожалению, становление советского государства, оно было очень жестким. К сожалению, вот мои родственники, да, частью были оболганы, и они были убиты тогдашним государством. Это ужасно. Это ужасно. Мне, могу ли я это там простить? Нет, я этого, конечно, простить не могу. Но могу ли я понять, что были тогда за времена, и могу ли я понять, что тогда происходило во всем мире? И могу ли я понять, что если бы не было Советского Союза, скорее всего, наверное, меня бы уже не было? Да, я тоже это могу понять. Да. И вот когда подходишь к этому вопросу со всех сторон сразу, когда подходишь к этому вопросу взвешенно, но я стараюсь, во всяком случае, делать это именно взвешенно, сам для себя, даже не то, чтобы там для вас, в первую очередь, а для себя, то выходит совершенно иная картина, отличающаяся от той, которую мы слышим порой вот там старшего поколения журналистов, журналистов, получивших свои имена и сделавших свои имена в 90-е, когда было модно прямо говорить все самое плохое про Советский Союз и ничего хорошего не говорить, то есть вообще не соблюдать никакого баланса, ну, так скажем, абсолютно втоптать в грязь тот самый Советский Союз. Да, у Советского Союза были тяжелые страницы его истории. Да, Советский Союз и советское государство, особенно молодое, порой было совершенно бесчеловечно по отношению к своим гражданам. Но Советский Союз – это также страна, победившая гитлеровскую Германию, нацизм, освободившая Европу от нацизма. Советский Союз – это страна, воспитавшая героев за невероятно короткий промежуток времени, на самом деле. Если задуматься, вы сами понимаете, да, там Советский Союз, это там начало 20-х, по сути, формирование, да. И к 40-му году, да, к 41-му году страна была полна уже людьми, готовыми отдать жизнь за свое отечество, за свою землю, за все то, что их тогда окружало, вне зависимости от того, насколько это их устраивало. То есть это были настоящие патриоты. Понимаете, какая история. Поэтому подходить к вопросу истории Советского Союза вот так вот в лоб и с одной стороны, это пропаганда. И люди, которые говорят про 37-й год, они, конечно же, в большей степени для меня конкретно в этом вопросе выступают в роли пропагандистов. Я так это вижу. Потому что они не хотят видеть картину полностью. Либо они ее видят, они ее знают, но они не хотят об этом говорить. Соответственно, занимая одну позицию, они превращаются там в активистов, пропагандистов, кого угодно, как хотите, так их и назовите. Примерно так же, как те люди, которые говорят, что в Советском Союзе все прям было тип-топ, и не было никаких проблем, и всех, кого расстреляли, правильно сделали. Это то же самое, это радикальный подход. Это такой монополярный взгляд на вещи и на историю, тяжелейшую историю нашего народа и нашей страны. Я не понимаю и этих людей тоже. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что существуют вот эти вот лагеря идеологические, да, которые друг с другом борются. И в этой борьбе они, конечно же, опрощаются, что одни, что другие. И доходит уже до каких-то примитивных лозунгов из разряда там «Сталин хуже Гитлера», или «Сейчас 37-й год», или «Сталин это самый там святой человек на земле, и давайте его», ну это с другой стороны, да, «и давайте-ка мы его вообще канонизируем». Ну, понимаете, да, что одни, что другие, в общем, мне не близки. Нет. Потому что, по мне, смотреть на гражданское противостояние в нашей стране, на те сложные периоды репрессий, войны, стоит так вот, знаете, по-шолоховски, вот как в «Тихом Доне». Вы должны все-таки понять, что это общая народная в целом трагедия, когда падает одно государство, и на основании этого государства строится другое государство. То есть это тяжелейший процесс, который сопровождается и тем, что люди уезжают, покидают собственную родину, уезжают навсегда, сопровождается братоубийственным противостоянием, сопровождается и в том числе беспределом со стороны там, правоохранительных органов, которые становятся не правоохранительными, а репрессивными органами. Все это в общем и целом всегда последствия переворотов и революций. И в этом смысле наша страна, она не единственное, да, таких примеров достаточно и в других странах. Вы можете посмотреть последствия в любой стране после революции. Что происходит? Происходит примерно что-то подобное. Ну, если даже речь идет не о революции, а о перевороте, вы можете посмотреть, что происходит, например, на Украине после 2014 года, после Майдана. Вы можете видеть то разделение, которое произошло, вы можете видеть то... ту попытку заткнуть рты людям с позицией, которая не соответствует позиции нынешнего руководства Украины. Вы можете видеть братоубийственную войну на, значит, ну, в Донбассе, например. И много еще, что вы можете видеть, если вы это захотите увидеть. Вы можете увидеть радикализацию со всех сторон. Но если вы не захотите этого увидеть, вы, конечно, это не увидите. Вы там, выберете какую-то удобную для вас позицию и будете изо всех сил подбирать факты в нее, чтобы выглядеть там, в глазах, может быть, своих почитателей, поклонников убедительным и тем самым такой вот елей им в уши лить. Ну, елей для них конкретно. Китайцы про Мао в итоге решили так: на 7% хороший, на 7 хороший дел, 3 плохих. Да, 70 на 30 они решили. А учитывая масштаб личности и итоги дел, дела были огромные. Вполне разумный подход, пишет Гномб. Да, китайцы в этом смысле народ, конечно, крайне прагматичный. И у них вот как-то получилось здесь прийти к такому пониманию. То есть на 70%, значит, Мао, он хороший, а на 30% плохой. Да, в любой нации первые шаги были темны, и на крови это нужно принять и не допускать в будущем, а не спекулировать в свою угоду, пишет Маугли. Согласен с вами, Маугли, наверное, там... Ну, практически полностью, да, то есть я не знаю, как с вами спорить в этом смысле. И в этом смысле я всегда ко всем революционерам подхожу с одним вопросом. Братцы, а вы знаете, да, цену революции? Вы точно ее знаете? Вы точно понимаете, да? При всем при том, что вам там, допустим, сейчас может не нравиться, но вы знаете цену революции, вы понимаете, какова цена ее. И, в общем-то, о цене революции для вот людей, жаждущих там радикальных каких-то перемен, я вот все время и рассказываю. Вот я ему докладываю, цена революции такая. Цена революции, во-первых, жизнь революционеров. Всегда. Всегда революция пожирает собственных детей. Всегда. По-другому никогда не бывает. Все это сказки, что бывает по-другому. Нет, не бывает. Вы берете учебник истории, вы погружаетесь в этот вопрос и понимаете, что дети революции всегда этой же революции съедаются. Всегда, абсолютно. Всегда вслед за революцией на определенный момент приходит какое-то такое абсолютно шальная свобода, безграничная, а после этого тирания. Всегда. Ну, если не всегда, то по большей части. И думать, что это иначе как-то когда-то случится где-то, неправильно. Революция всегда ведет к гражданскому противостоянию, когда рушится семью, когда брат один думает так, а брат другой думает сяк. Когда дети начинают доносить на своих родителей, когда родители начинают доносить на своих детей, когда брат начинает убивать брата. Вот цена революции. Поэтому меня можете считать абсолютно последовательным сторонником эволюции общества и сторонником научно-технического прогресса. Потому что я думаю, что эволюционным способом и способом вот научного прогрессирования, так скажем, мы гораздо быстрее, эффективнее и, самое главное, малокровнее, это самое главное, а может быть и бескровно, построим общество справедливее нынешнего и справедливее тех обществ, которые были до нынешнего. Но для этого нужно эволюционировать, для этого нужно развиваться, для этого нужно видеть свои минусы и плюсы, стараться меняться в лучшую сторону. Я понимаю, что поколение людей, получивших ресурсы огромные в свои руки 90-х, это люди, родившиеся в Советском Союзе, это дети Советского Союза, которые никогда не видели тех благ цивилизации, которые, например, видят дети сегодня. То есть детство, например, людей, которым сейчас 60 лет или даже 50 лет, оно кардинально отличается от детства сегодняшней молодежи. Сегодняшняя молодежь довольно пресыщена в сравнении с вами. Примеров достаточно. Разного рода развлечения, там, скейтборды, сноуборды, все что угодно, кружки какие-то, игровые приставки, телефоны, одежда. Разнообразная, разного цвета, разной формы, красивая одежда, странная одежда, мешковатая, любая. Но, тем не менее, у молодежи сегодня палитра, да, вот эта вот, из которой они могут выбрать, невероятно шире, чем та палитра, из которой выбирали наши отцы. И я понимаю, что люди, дети Советского Союза, не получив, возможно, в детстве вот этого... всего того, чего получили в каком-то смысле мы или получают дети сегодня, они, возможно, отыгрываются за свое какое-то вот такое действительно положение тогда. И им хочется поиграть, им хочется, может быть, красивых машин очень сильно, да, как-то невероятно сильно им хочется. Им, может быть, хочется там прям вот есть икру ложками и всякое такое, может быть. Но это же... эту проблему вы не решите по щелчку пальцев, понимаете? Потому что это поколенческая проблема, это проблема отсутствия благ разных, просто таких абсолютно бытовых, у целого поколения, а то и нескольких поколений людей. И, ну, не знаю, вот вас попробуй потом убеди, что вот как-то надо по-другому. Ну, наверное, кто-то убедится. Ну, а в большинстве своем люди на меня махнут рукой и, собственно, скажут, что Гудошников, ну, ты как бы, конечно, молодец, спасибо тебе большое, но давай так, в сравнении с нами, хоть тебе там и 32, ты еще сильно зеленый, да? Мы жизнь видели, мы жизнь знаем, и мы знаем, что лучше здесь и сейчас. В общем-то, это даже в мелочах проявляется, когда наши родители... тревожно абсолютно там заявляют своим детям, вот нам, о том, что обязательно нужно купить квартиру, потому что мы знаем, что это такое там рубль, мы знаем, что такое вот сегодня есть деньги, завтра нет денег, мы знаем, что такое остаться голодными, мы все это знаем, надо брать, надо брать. Вот, это страх, засевший в вот этом поколении, которому сейчас 60, там, 50, ну, может, 50, ну, 50 не знаю, но вот 60 точно, да, это страх, засевший в них, страх остаться голодными, обездоленными, без всего, страх вернуться в, ну, значит, в однообразную серую какую-то одежду и прочее, то есть они боятся, что они останутся ни с чем, и что самое ужасное, их дети останутся ни с чем. У родителей тяга забить холодильник, пишет Ксения. Да, да, и это тоже. Купить как можно больше, сохранить как можно больше, не избавляться от старых вещей, все хранить. Это, к сожалению, ну, вот последствия тех условий, в которых сами люди, само поколение формировалось. Нужно ли к этому относиться агрессивно с нашей стороны? Да, вот мы должны относиться к этому агрессивно. Я думаю, что нет. Я думаю, что мы не должны быть агрессивными. Я думаю, что мы должны понимать эту проблему. Вот. И, в общем-то, задаваться вопросом, а как мы решаем эту проблему сами в себе? Потому что, так или иначе, через там, 10-20 лет страна под названием Россия, наша родина, наша земля, она будет уже, когда нам будет 50, да, когда нам будет там, 60, вы понимаете, да, она будет в наших руках. И вот тогда отговорок из разряда «нам не дали», «нам не, там, не, не, у нас не, там, нам не разрешили», мы, «у нас не получилось», они вот эти отговорки действовать не будут. Поэтому нам нужно думать в первую очередь о себе, о своем поколении. Как мы сегодня уже развиваем страну, развиваем ли мы ее, как мы будем в дальнейшем развивать страну, что мы будем делать, как мы будем себя вести, да, как и чему мы будем учить наших детей. Вот, я думаю, над чем нужно нам голову ломать, там, 30-летним, да? 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И вот Олег пишет, ну, Алексей, ну, те, кто понимает эту тему и без всего этого понимают, ну, а те, кто не понимает, им хоть кол на голове тиши вывези. Значит, все без толку. А уже реально хочется переключить, меняйте тему, пишет Олег. Олег, а сейчас это же, в общем, главная тема. Понимаете, в чем дело? Да, мы можем с вами покопаться в каких-то, ну, не знаю, вещах, ну, таких вот сегодняшнего дня, если хотите, можем, ну, например, США временно приостановили продажу F-35 в Объединенные Арабские Эмираты. Например, мы можем, кстати, поговорить о том, что президенты России и США переговорили по телефону. Например, мы можем поговорить о том, что, так я понимаю, удастся продлить договор вот этот СНВ-3, да, сокращение стратегических наступательных вооружений, что, на мой взгляд, прекрасная новость вообще для нас, для всех, для всего мира. Почему? Потому что, вы понимаете, сама такая ядерная безопасность мира с военной точки зрения, она была поставлена под угрозу прежней американской администрации, которая, ну, никак не хотела подписывать с нами документы, а вот новая администрация, хотя вроде бы это демократы, а не республиканцы, да, идет с нами договариваться. Это хорошо. Ну, прямо-таки радоваться, что мы стали большими друзьями, не нужно, потому что все прекрасно понимают, что и американцы обеспокоены своей безопасностью, да, не нашей же безопасностью они обеспокоены, но тем не менее это хороший шаг и с нашей, и с их стороны, это движение в правильном направлении, это хорошо, потому что единственное, наверное, чего нам сейчас не хватало очень сильно, это, конечно, ядерной войны, да, по какой-нибудь глупости. Давайте вот только без нее, давайте обойдемся хотя бы без ядерной войны, потому что, я думаю, нам хватает и коронавируса. Мы можем поговорить о том, что Билл Гейтс заявил, что вот следующая пандемия будет в 10 раз хуже той, которая сейчас, хотя и сейчас пандемия ужасная, якобы вот эта пандемия следующая, которая будет в 10 раз хуже, она может произойти в какое-то ближайшее время, там, через 2 года примерно, как я понял из его слов. То есть Билл Гейтс, вот вы говорите, я вас пугаю, вот Билл Гейтс вас пугает по-настоящему, я-то так, шуточки шучу с вами, а вот Билл Гейтс пугает, так пугает, в 10 раз хуже может быть. То есть вообще можно поговорить о том, почему, как вам кажется, да, сегодня во всех странах происходят какие-то очень странные события. Я имею в виду именно события, связанные с народными массами, да. Сами посудите. Соединенные Штаты Америки – одно движение, второе движение, да. Германия, Нидерланды – посмотрите, что там происходит. Вы видели те кадры, которые сейчас публикуют все абсолютно, то есть никто этого, ну, я так надеюсь, не скрывает, что там происходит. Нидерланды – спокойная страна с развитой экономикой, с великолепной архитектурой, современной в том числе, интереснейшей. Я сам был в Нидерландах, мне очень понравилось. Да? Со свободами, которые дарованы местному населению, в том числе свободами теми, ну, там, которые у нас преследуются уголовно, на всякий случай напоминаю. И там происходят массовые беспорядки, и там полицейские вынуждены применять и, ну, силу даже не такую, как вот у нас здесь на митинге применяли, да, а, то есть, вообще весь арсенал задействовать, там и, как это, водометы, вспомнил я, и резиновые пули, и слезоточивый газ, и светошумовые гранаты, и все что угодно. До этого мы видели летом Белоруссию, как штормило страшно, да. Я вот ездил в Белоруссию, и там эфиры оттуда вел, вы тоже вот, наверное, слушали в какой-то степени это все, и, может быть, интересовались этой темой. Потом в Индии там какие-то люди на тракторах, значит, кто это, то ли крестьяне, то ли фермеры какие-то, тоже недовольны происходящим. И везде какое-то вот недовольство, везде разбалансировка некая идет. И, ну, я не знаю, то есть такое ощущение, что мир, вот, может быть, эта фраза набила оскомину, но, тем не менее, да, сходит с ума. Сходит с ума. Какая причина? Может, потому что люди долго по домам сидели? И вот это вот что-то в них такое открылось новое или накопилось что-то старое? Не могу пока дать ответа сам себе, и уж тем более я там даже не осмелюсь пытаться давать этот ответ вам, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Что-то происходит во всем мире. что-то происходит. И я вижу, как институт вот самого государства, то есть государственности, да, он в глазах некоторых людей утрачивает хоть какой-либо смысл. То есть я вижу, как мир штормит, и как будто бы он стремится к некой глобализации, что ли, через революционные движения, или, я не знаю, что это, движение недовольства некого, перевороты какие-то. То есть такое ощущение, что люди всего мира решили, что государства им как будто бы не нужны или что. Ну и как это может, и чем это может закончиться. Причем, неважно, государство это какое-то ультралиберальное, демократическое или там автократия и чуть ли не диктатура в этом государстве, всех штормит. То есть такое ощущение, что происходит вообще кризис государственности во всем мире, вне зависимости от того, какая модель у этого государства, как оно построено. Люди чего-то хотят. Чего они хотят, конкретно вот, ну, которые выходят на улицы, не совсем до конца понятно. То есть, если там с революционерами в начале 20 века было понятно, да, мировая революция, ну, если про нашу страну говорить, мировая революция, они там социализм, коммунизм, сейчас вообще непонятно, что люди хотят. Кто-то хочет носить маски и ненавидит тех, кто не носит маски. Кто-то хочет никогда не носить маски, называет их намордниками и ненавидит тех, кто носит маски. Кто-то верит там в какие-то 5G. У кого-то какие-то проблемы, он думает, что его чипируют. Кто-то требует решительных жестких мер в отношении любых протестующих и чуть ли не репрессий. Кто-то, наоборот, говорит, что им нужно чуть ли там не отдать власть и вперед-вперед. Что происходит? И я не только про нашу страну, я вообще в целом. Мы видим, как полицейские в Америке встают на колени, за что, я не знаю, они не имеют отношения никакого к рабовладельческому строю, понимаете? Ну, то есть, конкретно вот эти люди, которые вставали в Америке на коленях, они же не рабовладельцы. Может, они, конечно, в каком-то там 10-м поколении и, ну, потомки рабовладельцев, но они же не рабовладельцы, они что-то встают на колени. Тут вдруг какие-то реднеки куда-то идут, захватывают какой-то Капитолий. При этом их объявляют внутренними террористами. При этом президента, например, американского на тот момент, блокируют везде в соцсетях. Соцсети, такие как ТикТок, вот понимаете, мы все время говорили про американские соцсети, мы говорили об опасности американских соцсетей, американцы, американцы. А ТикТок вообще прозевали. Тут я читаю сообщение про ТикТок. Очень интересное. Вот сегодня я прочитал. Сейчас я вам его найду. Вот. Это канал «Кремлевская прачка». Я не знаю, кто его ведет, но мне, в общем, не важно. Материал. Я прочитаю просто вслух. ТикТок отправляет на серверы в Китае большие объемы информации об активности пользователей в социальной сети, их личные данные и сведения о перемещениях геолокации. В ноябре 2019 года в США поступил коллективный иск разработчику сервиса. Разработчика социальной сети обвинили в нарушении законов о конфиденциальности данных и защите прав потребителей. Китайский сервис собирает даже сохраненные в мобильном приложении, но не опубликованные видеоматериалы, следует из коллективного искового заявления граждан США. Приложение TikTok служит источником сбора персональных данных и инструментом информационного воздействия в руках спецслужб КНР, то есть китайских спецслужб. В августе 2020-го специалисты ЦРУ заявляли о том, что через приложение китайские спецслужбы могут перехватить личные данные пользователей видеосервиса и даже получать доступ к смартфону клиента. Летом 2020 года правительство США пригрозило разработчику TikTok блокировкой на территории государства в случае, если китайский владелец сервиса не продаст американское подразделение. В США были обеспокоены тем, что приложение пересылает персональные данные пользователей на серверы в Пекине, расценивая это как прямую угрозу национальной безопасности страны. В Индии китайский сервис заблокировали в июне 2020 года в числе 58 других приложений из КНР. Министерство информационных технологий страны заявило, что работа приложения причиняет ущерб суверенитету и целостности Индии, а также угрожает безопасности государства общественному порядку. Генеральный директор разработчика популярной в западных странах социальной сети Reddit, Reddit, у нас его говорят, Стив Хаффман в феврале 2020-го сравнил TikTok с паразитом и рекомендовал всем воздержаться от ее использования, то есть соцсети, да, назвав приложение шпионским, которое постоянно подслушивает. Ну, то есть американцы-то по поводу ТикТока в истерике давно валяются. Но мы-то думали, что там ТикТок для американцев плохо, и поэтому мы там, значит, говорили тут, смеялись над американцами, которые защищают свое информпространство, да? Типа, ага, как только кто-то решил ворваться в ваше информационное пространство, а у ТикТока это получилось, так вы сразу и зашевелились, да, американцы? Любите сами врываться, но не любите, когда врываются к вам. Но весь прикол заключается в том, что если говорить о России, о нашей стране, да, на нашей земле, о наших людях, то у нас здесь американские соцсети и китайские соцсети, и одни, и другие абсолютно. Ну, сейчас вот, может, это прозвучит как так, как будто бы я прямо работаю там, ну, ладно, не буду говорить где, неважно, но они все шпионские. В каком смысле шпионские, да? Ну, давайте будем говорить откровенно. Все же прекрасно знают, да, там, как Google куда сливает информацию, как Twitter сейчас работает, они себя показали. Вот, оказывается, TikTok сливает спецслужбам КНР все данные, которые нужны. Ну, то есть нас сфотографировали со всех сторон в России, нас окучивают китайцы, нас окучивают американцы, сами себя мы не окучиваем. Слушайте, это все, конечно, невероятно интересно, но получается, что мы не владеем информационным пространством в собственной стране чуть более чем полностью. Ну, я имею в виду в интернете. Вот как это вообще понять? То есть нам вообще все равно, что ли? Такое ощущение, что нам, ну, прям плевать. Мы говорим, да и ладно. Ну, как? А как ладно? Вот вам, пожалуйста, можно, оказывается, через любую соцсеть поднять народ на волнение. Детей, во всяком случае, уж точно. Правильно? То есть можно через любую соцсеть влить информацию, нужную тебе, возбудить людей и подтолкнуть их к противоправным действиям, они потом в тюрьму пойдут. Вот, из этих блогеров нам сейчас тиктокеров показывают. Они там извинились, все понятно, ну что, извинились, а хулиганка есть, причинение ущерба есть, нападение на сотрудников правоохранительных органов есть. Это все, это до свидания, это в тюрьму. Я еще самое интересное посмотрел вот этого блогера, сейчас про него все говорят, Константин Лакеев он, но почему-то в интернете он киевский. Не знаю, может, ему нравится Киев. В принципе, Киев прекрасный город. Вопрос в том, какая политика сейчас у Киева. Для нас не совсем приятная, правда? Ну ладно, суть не в этом. Я посмотрел на его видеоролики. Ну там шутки такие, в общем, на тему ЛГБТ. И, значит, вообще он выглядит так, скажем, нежно, чрезмерно. Я, честно говоря, очень сложно себе представляю, какие страшные испытания выпадут на долю этого парня в местах не столь отдаленных. То есть мне прямо даже и... Мне его жалко. Чтобы было прямо понятно, мне его реально уже жалко. Все. То есть, может быть, я, конечно, великий гуманист, но мне его уже жалко. Потому что я понимаю, что все. Ему как бы, ну, ничего хорошего вообще не светит ни по каким параметрам. И не будут его особо оберегать сотрудники правоохранительных органов, просто потому что он нападал на сотрудников правоохранительных органов, да? И вряд ли его вот те люди, которые находятся в тюрьме, то есть преступники, да, там какие-то, они поймут его, собственно говоря, внешний вид, его идеологию, его шутки. Я думаю, что они не оценят высоко его творчество, да, в кавычках творчество, конечно. Вообще, в целом, то, что я видел, это очень плохой такой студенческий КВН, на самом деле. Я сейчас погрузился так вот активно посмотреть, решил, ТикТок, шутников из ТикТока, у которых там по миллиону подписчиков и даже больше. Это очень плохой студенческий КВН. Это те шутки, которые обычно вырезает редактор. То есть очень много шуток ниже пояса, очень много старых анекдотов. Ну, то есть, таких пошлых. Ну, детям, видимо, нравится. Они, наверное, ну, знаете, когда там в 5 лет ребенок смеется над словом «какашка», например, или над словом «жопа», уж извините. Ему очень смешно, его в этот момент это все забавляет. И, наверное, вот они смотрят, и им очень смешно, когда вот эти блогеры как-то такого рода шутки показывают. Так, нафиг он не нужен никому, пишет Максим. Да, ну, нафиг он, конечно, не нужен никому, но вот сам себе жизнь сломал, там, ну, сами понимаете, да, о чем я говорю. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей. В одном из стихов ко Дню Победы я писала: «Жаль, что сегодня шар земной окутан злобой и войной. И сегодня, 21 век, мне кажется, решил собрать все казусы всех веков. И мы должны быть настолько немножко умнее, честнее и немножко вдумчивее, серьезнее отнестись к своему «я» и к тому, что твориться, немножко растворить более в добре, иначе мы просто уничтожены будем все сразу на земле».
Ну, мы сами себя, да, уничтожим. Спасибо большое. Я вижу эту проблему, как мне кажется, вполне себе системной. В чем заключается, значит, системность этой проблемы? Смотрите, пока интернет не обрел такую популярность в мире, пока соцсети не обрели такую популярность в мире, все-таки информационную повестку, хорошую или плохую, формировали люди с образованием. Все-таки для того, чтобы попасть на телевидение там, или на радио, нужно было пройти определенный отсев. Все-таки деятельность людей на радио и телевидении, и, там, и в литературе, она редактировалась, так скажем, да, она была в определенной степени подконтрольна. Ты не мог быть никем и вдруг стать... Ну, нет, неправильно. То есть можно было из никого стать кем-то, можно было. Но ты... Все-таки отсеивалась значительная часть вот шлаковой информации. Сегодня при том развитии соцсетей и при том уровне горизонтальной коммуникации, которая существует между людьми, то есть вот такого прямого общения, да, не через там телевизор, да, идеи какие-то доходят, а сами друг другу люди передают. Отсева по факту нет, все. То есть мы живем в мире, в котором люди, то есть большинство людей, находящиеся в интернете, сами формируют культурную повестку, информационную повестку, да какую угодно повестку они сами формируют. Они сами себя, по сути, начинают воспитывать. К сожалению, пока получается не очень хорошо. К сожалению, пока мы видим, что катиться вниз легче, чем подниматься наверх. Может быть, через поколение два или три люди смогут и в интернете, да, каким-то образом правильно общаться. Но сегодня что мы видим? Вы заходите в любые комментарии, там трэш, угар и содомия. Там ад, там ненависть постоянная. Вы видите этих блогеров, которые готовы ради хайпа, то есть минутной какой-то славы, врать абсолютно все, что угодно говорить, даже говорить о том, что, там, не знаю, на митингах убиты их родственники. Серьезно, в ТикТоке есть ролики, где некоторые дети говорят, что там убили мою сестру, завтра похороны. Это абсолютная неправда, но им все равно, потому что они хотят привлечь к себе максимальное внимание, потому что люди знают, что вот лайк, внимание, репост – это слава, а слава – это деньги, то есть слава конвертируется в деньги. Вот и все. Это доходы. К сожалению, нашему обществу сегодня не хватает, нашему я не имею в виду только российскому, в целом, да, обществу, человечеству не хватает ответственности за то, что, собственно говоря, мы делаем. Мы как будто бы не отвечаем. Нам как будто бы вот это вот слово, там, какой-нибудь призыв даже какой-нибудь к каким-то кровавым вещам кажется чем-то повседневным, обычным, простым. То есть люди натурально могут говорить, что давайте там кого-нибудь развесим на столбах или что-то еще подобное. Что вы несете? Хочется их спросить, вы что, серьезно? Вы собираетесь развешивать кого-то на столбах? Вы собираетесь убивать других людей? Вы в курсе, что такое убить человека? Вы точно уверены, что вы палачи? Вы точно понимаете, что ваши слова в реальности абсолютно ужаснейшая вещь? То есть, если они будут реализованы, это будет ужас, бесконечный ужас. Вы это точно понимаете? Вы точно знаете вес этих слов? У меня ощущение, что не знают люди веса своих слов, не знают, насколько слова на самом деле значат. И из-за этого получается, что просто какой-то, ну, сатанизм сплошной. Сатанизм в широком смысле, да, не то, что вы все сатанисты, у вас там некрономикон какая-то, книга мертвых, на нее молитесь. Нет, не в этом смысле. В том смысле, что люди, ну, не ставят себе никаких пределов, за которые они не выходят. Давайте говорить откровенно, повсеместный мат. повсеместный. В интернете это просто какой-то запредельный абсолютно мат. Вот вчера я вижу сообщение, значит, Сергей Шнуров подает в суд на... написал заявление в полицию на Пригожина, тот, который вот муж Валерии, тот, который продюсер. Я не помню, как его зовут. Валерий, по-моему, его зовут. Наверное, да, Валерий, наверное. Ну, неважно, неважно, как его зовут. Ну, вы поняли, да, вот человек, он такой лысый, вот крепкий дядька. На него подает в суд Шнуров, потому что... Не в суд, а в полицию написал заявление, потому что якобы там Пригожин ему угрожает. Вот. А угроза была такого рода. Если вы будете трогать мою жену, то можно, типа, получить по башке. Вот примерно вот это сказал Пригожин. А Шнуров как-то, видимо, задевал жену. Я не собираюсь сейчас в этих светских, значит, противоречиях разбираться. Мне это не интересно. Мне интересно совершенно другое. Вот Сергей Шнуров, все его творчество, оно же ведь направлено на что? Если говорить откровенно, на растление человеческое. То есть это постоянный мат, это пропаганда алкоголизма, это пропаганда наркотиков. Это пропаганда, ну, так скажем, неположенного отношения к правоохранительным органам, да, вот эти все песни про ментов, его творчество в Инстаграме, да, вот эти его слова, стишки все про, там, ментовской беспредел и прочее. То есть Сергей на протяжении многих лет обесценивал закон в стране. То есть когда запретили материться, он находил способы, как материться. Он даже с этим своим матом вот на недавней пресс-конференции все равно влез, и это уже даже было не смешно. То есть Сергей обесценивал на протяжении многих лет закон, мораль, нравственность, понимание добра и зла. Да? Он создавал вот этот некий образ какого-то разнузданного человека, и я знаю просто, какой славой пользуется Сергей. Он безграничной любовью и славой пользуется среди... населения нашей страны. То есть он действительно такой вот человек, которого любят. И вот человек, которого любят, обесценивал все вокруг. А теперь он идет в полицию, потому что ему якобы кто-то что-то пригрозил. Ну и что это? Ну ты же сам обесценивал полицию, ты же сам плевать хотел на закон, ты же сам бравировал этим, да, в разных интервью. Зачем ты это делал? Я могу представить себе, что это просто образ. То есть человек создает образ. Мы же не ругаем актера за то, что он там играет злодея в фильме, да? Мы же не будем его за это преследовать. Мы же люди с фантазией. Но, Сергей, простите, есть люди, которые не понимают, что это ваш сценический образ. Есть люди, которые думают, что так правильно, как вы им показываете. Есть люди, которые за вами идут... Без всякой критики в вашу сторону. Критики не в том смысле, чтобы вас ругать, а в том смысле, чтобы понять, что вы артист, создающий определенные образы. Понимаете, это как с Ефремовым, который потом, вот когда попал в эту жуткую аварию, да, он сам ее создал, аварию, когда он был под наркотиками, как мы выяснили, да, и под алкоголем. Он потом рассказывал, что он, да нет, он не, там не, никакие менты, он не против закона, он не против там власти, и вообще, что это такое? Я просто читал тексты, которые мне давали в руки, ведь я актер, вы же не ругаете за то, что там кто-то Карабаса-Барабаса роль исполняет. Да нет, мы не ругаем никого, кто исполняет роль Карабаса-Барабаса. Мы понимаем, что вы актеры, мы понимаем, что есть определенный текст, это ваш заработок, мы все понимаем, но сколько процентов людей это понимает, а сколько в процентном соотношении людей этого не понимает. Сколько в процентном соотношении людей думают, что вы не написанный текст просто читаете, актерски его обыгрываете, показывая свое мастерство, да, актерское. Вот. Сколько людей думает, что вы действительно верите в то, что вы говорите? Так я вам скажу, большинство. Большинство. Поэтому слова как раз-таки и значат. Поэтому создание этих всех фривольных образов, оно имеет определенные последствия. Поэтому, если вы говорите все время, там, 37-й год, кто-то считает, что вы это не преувеличиваете, вы говорите прямо, и так оно и есть. Ну, так оно, его нет, понимаете? Так его нет. Это красивая форма, да, там, выражения своего отношения к происходящему. Это какая-то критика гиперболизированная, которую вы используете. Окей, я человек с филологическим образованием университетским, вас понял. вы преувеличиваете, приукрашиваете для того, чтобы там намекнуть, что к чему это может привести. Да, правильно я вас понимаю? Ну, остальные-то не понимают, например. Ну, не все, но многие не понимают. Миллионы людей не понимают. И что тогда? Ну, то есть получается, что мы не несем ответственности за свои слова. На всех уровнях. На самом высоком и на самом низком. Мы просто живем одним днем, чтобы сегодня что-то красивое сказать, чтобы сегодня привлечь внимание к себе, да? А завтра мы уже не думаем. Завтра будет завтра. Завтра что-то новое будем говорить. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, январь, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.72, доллар 75.84, нефть Brent 55.12 и пара биткоин-доллар 31 796 долларов 97 центов за один биткоин. А как быть с антигероями в популярных фильмах? Что теперь актеров клеймить, как и Шнурова? Мне кажется, не стоит смешивать творчество и реальную жизнь, но это не точно, пишет Алешка. Вот и правильно, Алешка, я с вами абсолютно согласен. Но потом же, понимаете, идет интервью, и в интервью человек не может выйти из образа. То есть бывает такое у артистов иногда, знаете, не могут выйти из образа. Говорили, что вот Шаляпин тяжело выходил из образа. И уж если вот какая-нибудь роль тирана ему доставалась, то он потом еще тиранил всех и за кулисами. Ну, вот такую историю я слышал. Но суть, в общем-то, нашего разговора, она сводится к тому, что все у нас всегда против цензуры, но по факту без цензуры начинается анархия. Без цензурирования. Не в смысле государственной цензуры. Не в смысле государственной, я сейчас говорю. Да, а в смысле общественной, как минимум. Вы же видите это? То есть, вот смотрите, сколько раз за вот, ну, не знаю, сколько вот вы меня слушаете, сколько раз за это время в эфире прозвучал мат? Ну, ни разу. Ни разу. Бывает такое, что дозваниваются люди и матерятся. Вот у нас же там при модерации нет. Да, бывают, дозваниваются, матерятся. Ну, и мы их тут же из эфира уводим. Да, естественно. И там никак не сохраняем. Это, вот эту аудиозапись мы там вырезаем. Зачем она нужна нам, там, когда в архив идет программа. Ну, вот. Ну, здесь ничего не поделаешь. Бывают какие-то сумасшедшие люди. Но вы зайдите в интернет, в любую дискуссию. В любую вообще. Ну, давайте говорить честно, это же дискуссия всегда уровня ниже дворовой, потому что во дворе хотя бы люди лицом к лицу стоят, и там, соответственно, уже люди все равно в определенном смысле, ну, боятся сказать лишнего, наверное, да, вот, ну, как-то себя сами немножечко цензурируют и редактируют, потому что, когда ты лицом к лицу с человеком, очень опасно, можно нечаянно, да, вот это все может перейти в драку. Да, физический ущерб какой-то может произойти. Никому это не нужно, поэтому люди все-таки более-менее себя сдерживают. В интернете никто себя вообще не сдерживает. Сплошное вот хамство, какая-то злоба, истерия, ненависть, просто вообще зашкаливающее. Я вас спрошу, просто и со вкусом, что с этим делать? Или ничего не делать? Все, вот мой вопрос. Он очень простой. Что с этим делать или ничего с этим не делать? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, Андрей, Москва.
Пожалуйста.
Мое мнение, ничего с этим не надо делать, просто не обращать этого внимания.
Невозможно.
На самом деле возможно, если себе такую установку дать.
Нет, я-то могу не обращать на это внимание, но вот это общение такого рода, оно же формирует в том числе самих людей, принимающих участие в этом общении. То есть, вот, допустим, он там школьник, да, зашел куда-нибудь там в какой-то чат, не чат, какие-то комментарии. Он начал спорить с другими, его полили грязью, он полил грязью. Постепенно формируется личность. которая, ну вот, считает, что можно говорить такие вот всякие вещи людям заочно, потому что они тебя не достанут. А потом и очно можно им говорить, а потом можно с двух ног врезаться в машину ФСБ, да и мало ли что еще можно.
Смотрите, мы тоже были на самом деле такими же школьниками. Я в 91-м году также кричал под стенами Кремля: «Горбачев, иди пи». Вот. Но, по крайней мере, после того, как я вырос и несколько, ну, видоизменился, наверное, как и любой человек, я стал с людьми по-другому общаться, да, по большому счету. Поэтому каждому времени, каждому поколению...
Да, но есть люди, которые, условно говоря, застревают вот в этом уровне общения. Вы обращали внимание?
Алексей, мы не изменим это весь мир. Не все должны быть Илонами Масками и белыми гейцами, да? Кто-то должен быть. Их садовников.
Понимаю, но должен ли садовник такого рода, да, спасибо большое, должен ли он иметь там многомиллионную аудиторию и влиять на умы этих людей? Я приведу простой пример, да, не имея никаких претензий личных к этому человеку. Вот это вот Виктория Боня, которая рассказывала там своим подписчикам про то, что вот 5G и для того, чтобы отключить мозг человека. Как вам сказать, вам не кажется неправильным, что человек одурачивает других людей, и этих людей миллионы? Но вам не кажется это неправильным? Ну, просто что-то с этим вообще ничего не надо делать? Ну, их одурачивает человек миллионы. Раньше бы человек такого уровня знаний, образования, культуры никогда бы не получил доступ к многомиллионной аудитории, ни при каких обстоятельствах, никогда. Сейчас он их получает легко. Что это значит? Это значит, что общество расслаивается, и один слой общества абсолютно не видит другой слой общества. Это значит, что раньше все-таки тебе приходилось, ну, каким-то образом стремиться к тому, чтобы понять людей умных, там, типа, дяденька в телевизоре сказал, а сейчас тебе к этому стремиться не надо. Ты можешь найти себе глупого лидера, твоего мнения, с которым у вас взгляды сходятся, у него миллионы там каких-нибудь подписчиков, и вот вместе в этой глупости жить. Такой вот отдельный мир. И вот эти отдельные миры, они отдельно и существуют. И потом они иногда сталкиваются друг с другом. И происходит нечто запредельное, потому что один мир другой мир не понимает. Вообще никак. Вообще никак. Что? Есть человек, который шутит про там какашки, и у него 1,5 миллиона подписчиков. Что? Как это может быть? А вот так это может быть. А вот так, представляете, вот как удивительно. Все шоу одурачивают, пойдут на все, чтобы крутить рекламу. А ты про какую-то Боню, пишет Сергей. Я привожу просто примеры, доступные из последних. Я не принципиально там имею какую-то позицию по поводу этого конкретно человека. Мне, в общем, без разницы. Просто пример громкий из последних. Ну, слушайте, я приведу вам пример, очень серьезного, большого человека, художника, автора, ну да, режиссера великолепных фильмов Никиты Сергеевича Михалкова. Тоже какие-то заговоры у него там, что-то еще идет. Ну что, как это понять? Ну, это умнейший человек. Это, ну, я не знаю, значит, если учитывать еще его биографию, если учитывать его родословную, ну, я не знаю, вот кого еще найти такого, человека такого статуса вот в нашей стране, я не знаю, где его еще найти, бывают ли они вообще такие или нет. Ну, вот как начнется вот что-то такое непонятное, и что с этим делать, и как это вообще понять? В недостатке образования Никиту Сергеевича пытаться уличить, ну, это как бы задача такая, наверное, не совсем правильная. Он троллит, приколы делает. Ну, так я тогда, знаете, как могу сказать, что не все понимают эти приколы. То есть, что происходит? Что происходит? Арестовали того молодого чеченца с Пушкинской, с восклицательным знаком, пишет Сергей. Ну, это логично, если ты будешь врубаться в ОМОН и, значит, в рукопашку идти с ним, соответственно, причиняя там какое-то физические увечья сотрудникам правоохранительных органов, тебя арестуют. Это очень логично, это очень правильно. А с чего вы взяли, что он не прав, а вы да, пишет Сергей? Ну, отличный вопрос, конечно, почему он прав, а я, там, допустим, нет. Ну, во-первых, я не выступаю с обвинениями кого-либо. Во-вторых, например, вот эта история про Грефа, я послушал, что по этому поводу говорил Греф. И Греф говорил, что он никогда не говорил, что образование не нужно, потому что нам не нужны умные люди. Он объяснил, что он был модератором встречи, где он должен был оппонировать людям для того, чтобы они развернули свою мысль. Соответственно, он занял эту позицию для того, чтобы противопоставить ее всем остальным. Все это очень логично, и я в этом смысле понимаю, о чем он говорит. То есть, когда вот ты, например, ведешь ток-шоу, на всякий случай вам скажу, и ты видишь, что люди сходятся во мнении, ты иногда занимаешь противоположную позицию лишь для того, чтобы, так скажем, повысить интерес к дискуссии, для того, чтобы твой оппонент имел возможность, ну, не оппонент даже, а гость, имел возможность оппонировать, да, вот правильно так будет сказать, чтобы он имел возможность развернуть свою мысль, развернуть свою аргументацию. Это довольно такой распространенный ход в журналистике, когда ты оппонируешь человеку, даже если ты оппонировать ты ему и не собираешься, но просто для того, чтобы он раскрыл себя, раскрыл свою позицию. И это нормально. Но нет, все переиначивается, все выдирается из контекста, все как попало подается. Ну, что это такое? Ну, проверка фактов элементарная же должна быть какая-то или нет? Говорят, что сейчас набирает популярность жанр науч-поп. Думаю, что ситуация исправится таким образом, говорит Ксения. Я думаю, что просто будет часть людей, которые интересуются науч-попом, и она никаким образом не будет пересекаться с людьми, которые интересуются, значит, всеми этими сказками про то, как их будут отключать через 5G, понимаете? Просто они не будут пересекаться. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Валерий.
Да, пожалуйста, Валерий.
Я хочу сказать свое вот мнение.
Говорите.
Почему вот в мире так происходит? Вот карантин, да, все сидят дома. Да, телевизор, ну, практически никто не смотрит.
Ну,
все,
наверное,
смотрят,
да.
Интернет.
Ну, да.
И все смотрят интернет. Ну, и вот вся аудитория, которая смотрит этот интернет, да, угу. Получить какую-то быструю информацию, угу. И там вот выливается вот эта вот вся грязь.
Ну, они попадают под этот некий прессинг информационный.
Совершенно
и
верно.
Без нужной, да, подготовки. Ну, я,
да,
понял.
И угу. После этого они выходят на улицу. После этого.
Ну, логично, наверное.
После этой,
да,
информации. Мне кажется, вот из-за этого вот в мире и происходят вот эти вот стычки там. И в основном-то выходит молодежь.
Ну, в общем и целом, если там считать до 35 лет молодежью людей, то да.
Да, да.
Да, да, я согласен с вами. Спасибо большое. От количеством. Человек формируется из заложенного в генах, и влияние окружения, влияние общества велико, окружение либо тормозит заложенное в генах, либо развивает, пишет РВП. Ну да, это вот генотип и фенотип, так называемый, да. Я не то, что с вами согласен, это просто факт научный, то, что вы сейчас говорите. И да, и я вот думаю, а что сейчас окружает человека, вот вообще, что сейчас окружает человека с самого детства? Где он общается, да? Он общается сегодня в основном, конечно, человек в интернете. С самого-самого раннего детства это соцсети, это, ну да, это соцсети, что тут уж добавлять. Соцсети сейчас настолько развиты, в них все есть, и кино, там, и музыка, и общение, и все что угодно, и постят люди, и смотрят других. В общем, основное общение сейчас происходит в соцсетях. А в соцсети играют вот в эту вот историю, что вот у нас не будет модерирования, потому что... Значит, свобода слова, и мы считаем, что общество должно научиться жить в мире открытой информации и прочего. Ну, как сказать, а можно этому вообще научиться или нет? Или все-таки есть, должна быть определенная доля ответственности у тех же самых соцсетей за ту информацию, которая публикуется в этих соцсетях? Плюс ко всему еще, смотрите, разное понимание ценностей в одной стране и в другой стране. Например, вот смотрите, у нас, значит, отношение к ЛГБТ-сообществу, вы знаете, да, в стране, ну, во всяком случае, на законодательном уровне, и я знаю, что там в широких массах, наверное, ну, негативное. Вот. А есть страны, в которых это отношение позитивное. И вот, например, соцсеть существует в юрисдикции той страны, но она также довольно активно используется в нашей стране. И там, например, в этой соцсети эти вещи пропагандируются, а у нас это, например, запрещено законом. И, например, что делать с этим? Ну, как поступать? Что, не замечать? То есть закон тогда получается не совсем для всех. На территории нашей страны. Получается, мы теряем некую, ну, как бы вам сказать, это не право, конечно, самоопределения, это мы теряем независимость. Опять же, да, в информационной политике мы теряем возможность развиваться так, как нам хочется. Ну, большинству из нас, например. Мы просто ничего не можем с этим поделать. Потому что вот там... Я помню, как я удивлялся вот эти вот в Инстаграме просто какой-то массой абсолютной, запредельной, идут ролики про наркотики. Ну, вот про наркотики, там, какую-то марихуану, еще что-то. Там эти люди курят, они показывают, есть какие-то вот прямо странички, где это все... Я пытался, значит, просто написать, ну, администраторам или кто там сидит, я не знаю, в техподдержку, не то что написать, а вот жалобу оставить. То есть жалоба – это пропаганда там наркотиков, я пишу. Мне приходит ответ, мы не нашли, то есть, никакой пропаганды в этих изображениях. Ну, я не знаю, человек сидит, раскладывает перед собой гору, значит, наркотических веществ, вот, показывает, как их употреблять. Вот, и, то есть, способы употребления, и как-то Инстаграм почему-то не находит в этом ничего, что могло бы считаться пропагандой. Как это возможно, я не понимаю. Я захожу на Netflix, это площадка такая, знаете, там сериалы интересные, кино они сами свое снимают, много чего можно посмотреть. Вроде бы ничего. Я люблю смотреть документальные фильмы, тут я попадаю на документальный фильм, посвященный тематике ЛСД. И, соответственно, я там вижу там Стинг, еще другие артисты, они рассказывают о том, как у них вот были вот эти опыты наркотические. И самое ужасное, что когда я это смотрю, я понимаю, что там далеко не все говорят о том, что это ужасно, никогда этого не делайте, вот это вот все. Нет. Такая, знаете, такой свободный разговор на тему. Ну, так вот Стинг сидит, вот этот певец, который, ну, вы знаете, Стинг, да, и рассказывает о своем опыте, там, каком-то расширении сознания он докладывает нам, чего вообще происходит. Это же, ну, с нашей точки зрения, жесточайшее нарушение закона, жесточайшее. Ну, вот оно есть, эти площадки существуют. То есть я не могу понять, то есть как вот эти вот соцсети, как эти площадки интернет, да, как они подчиняются, в общем-то, как они существуют в нашей юрисдикции, да, как они существуют в рамках нашего закона, или им вообще они над законом уже, над нашим. Ответ очевидный, они над нашим законом, да? Тогда у меня вопрос, а зачем нам законы, если есть люди и страны, и сети, которые над нашими законами? Мы, то есть, этими законами что делаем? Сами себя ограничиваем, а всем остальным, ну вот, пожалуйста, можно, да? То есть мы сами себя наказываем законами. Ну, все законы, это же репрессивная вещь в каком-то смысле, они призваны ограничить людей, вы же понимаете, да? Что происходит? То есть как с этим быть? Что с этим делать? Или ничего не делать? Тогда выходит странно. Кто-то отвечает по закону, а кто-то не отвечает по закону. Кого-то посадят в тюрьму, а кого-то не посадят, потому что, ну, он где-то далеко, и, собственно говоря, что-то мы не заметили. Право сильного, пишет слепой. Ну, а если в мире право сильного, тогда о чем мы вообще говорим, вот когда там некоторые государства подавляют какие-то, скажем, там, митинги или еще что-то подобное? То есть о каких законах мы тогда говорим? Тогда все, мы живем по праву сильного, и, соответственно, кто сильный, тот и молодец. Тот, кто подавил, тот и подавил. Кто победил, тот и победил. Значит, это кризис государственных моделей всех, которые существуют сейчас на планете Земля. Значит, это шаг в мир цифровой олигархии и диктатуры цифровой, где хорошо и плохо... определяют не народом избранные люди. Понимаете, да, о чем я говорю? Не президенты, не правительство, не депутаты, а хорошо и плохо определяют владельцы компаний цифровых. Ну, то есть, хорошо и плохо определяет Билл Гейтс, хорошо и плохо определяет Марк Цукерберг, хорошо и плохо определяют... Кто там у нас еще? Да я не знаю, кто-нибудь еще там назовите, неважно. Вот они определяют, что такое хорошо, что такое плохо. Твиттер сегодня определяет, что такое хорошо, что такое плохо. ТикТок определяет, что такое хорошо, что такое плохо. И если соцсеть находится, физически, да, центр этой соцсети, находится за рубежом, то вы с ней ничего не можете сделать. Даже если она будет призывать к революциям, к братоубийству, к смертям, к чему угодно, вы ничего с ней сделать не можете. Вот сидит некто в Польше, и что с ней может сделать белорусская власть? Ничего. Такие дела. И чего? И что это за мир такой? То есть одно государство посредством цифровых технологий проникает в другое государство и устанавливает свои правила, наплевав на национальные законы. Правильно? Правильно. Это нормально? Мы уже что, живем в глобальном мире, мы живем в одном государстве или что? У нас же вроде разные государства. У нас же разные законы в этих государствах. Что происходит-то вообще? Может быть, на уровне ООН договориться о каких-то вещах самым высокопоставленным людям? Может быть, решить все-таки этот вопрос? Что считать вмешательством во внутренние дела, а что не считать вмешательством во внутренние дела? Потому что освещение, например, событий у Капитолия нашими СМИ – это вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов. А вот, например, то, что сейчас делает ТикТок, это никак не вмешательство во внутренние дела России. То, что делает посольство Соединенных Штатов Америки, нет, это не вмешательство во внутренние дела России. Как такое может быть? Это же политика откровенная, двойных стандартов. То есть это, наверное, может действовать на людей, которые, ну, совсем не хотят анализировать ситуацию. Но на тех, кто хоть чуть-чуть анализирует ситуацию, это не может подействовать просто потому, что они анализируют. Очевидно, мы это видим, что мир стал таким абсолютно лживым. Абсолютно. Весь. Что делать с этим? Или ничего не делать? Или так и будем в этом барахтаться все вместе? Всем миром. Что делать с этим? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, утро. Пожалуйста.
Сергей меня зовут.
Пожалуйста.
Возникла такая мысль, аналогия, наверное. Если вы говорите, что депутаты, которых мы избираем, они имеют право определять, что такое хорошо и что такое плохо, в том числе и наш президент, ну или любой избранный президент любой страны, то почему нельзя провести аналогию с тем, что пользователи определяют, что такое хорошо и что такое плохо, участвуя своим трафиком, своим вниманием
слушайте,
в той или иной соцсети.
Вы говорите, по сути, по логике сейчас, о том, что нужно там формировать возможность для цифрового голосования и прочих вещей. Я за.
Нет, 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 ни в коем случае, нет.
Почему?
Я имею в виду о том, что человек тянется к подобному. То есть, если у человека есть там интересы собаководства, он идет на сайт собаководов или в соцсеть собаководов. Если же человеку в Твиттере интересны там оппозиционные взгляды, то он идет в Твиттер и подписывается на тех, кто эти взгляды транслирует.
Ну, я понимаю, но понимаете,
в этом крутится.
Я не исключаю,
если да. Хозяин этой соцсети, простите, я хотел договорить, если хозяин этой соцсети видит, что, собственно, большинство владельцев там условно его соцсети поддерживают эти взгляды, соответственно, он занимает такую позицию и говорит, ну, для нас это правильно.
Ну, понятно. То есть это уже политическая сила получается тогда.
Политическая сила, в которой есть свои избиратели, которые выбрали эту соцсеть и участвуют в ней.
Тем, что они поддерживают... Я понял. Ну, тогда это политическая сила, тогда все правильно, это цифровая олигархия, то, о чем мы говорим. Тогда, получается, президенты всех стран уже ничего не значат.
Опять, простите, цифровая олигархия-то. Если, опять же, те же пользователи, если завтра тот же Марк Цукерберг начнет проповедовать каннибализм, ну, я думаю, там
ну, допустим,
котировки,
допустим, да.
и котировки компании упадут, и пользователи оттуда убегут. Ну и, собственно, вот и все.
Я понял, о чем вы говорите. То есть голосуют в этом смысле своим вхождением в ту или иную соцсеть люди. Они выбирают ее. Но дело-то не в этом. Люди, когда выбирают соцсеть, они же не выбирают себе политическую конъюнктуру. Они же не создают себе будущее или прошлое. Они просто заходят в соцсеть для того, чтобы общаться с другими людьми. Так начинались соцсети. Это просто общение. Люди туда входили не для того, чтобы их обработали идеологически. Люди туда входили, чтобы общаться с другими людьми. Все. А потом началась идеологическая обработка, когда набралась какая-то совершенно критическая масса людей в этих соцсетях. Потом смотрите, вы, например, сидите 10, там, уж 15 лет в какой-то соцсети. У вас там вся уже родня, все друзья, у вас там живое общение. Вы, возможно, какой-то человек, там, работа которого требует публичности, у вас там 10 тысяч подписчиков, 20 тысяч подписчиков, 30 тысяч подписчиков, не знаю, миллион. И вдруг так получается, что политика соцсети меняется, и вам уже как будто бы в ней нет места. И что, вы прям все бросите и уйдете оттуда? Ну, и такой вот вопрос к вам. Или все-таки, если это часть вашего заработка, часть вашего общения, часть вашей жизни, вы вот просто так уйти не можете? А получается, что какой-то дядя может вот по щелчку пальцев решить, что вот это правильно, а это неправильно. Так они нам предоставляют услугу в виде того, чтобы мы общались друг с другом, или они продвигают свои ценности и организовали некую политическую силу в цифровом мире, И теперь они нас формируют под себя для того, чтобы что, управлять нами или что? Что соцсети нами решили управлять? Зачем? Я в соцсети приходил, чтобы общаться с людьми, с другими, а не для того, чтобы там Марк Цукерберг или кто-то еще определял, что и как правильно, а что как неправильно. Ну, не кажется ли вам? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. 386-й пишет. Я думаю, что просто количество не может стать силой. Оно будет силой только при условии, когда эту силу кто-то сконденсирует и даст ей направление. Ну, здесь вы правы, всегда должна быть, да, направляющая роль партии, иначе мы получаем люмпен-пролетариат, да, который, в общем-то, ни на что не способен. Те люди, которые сейчас вот говорят о какой-то там революции или еще чем-то, они, конечно, не учитывают многих факторов, вот, и они, конечно же, не учитывают того фактора, что, ну... Ладно, даже не буду говорить. То есть вообще для того, чтобы там где-то и когда-то была какая-то революция, вам, по крайней мере, нужно точно понимать, что там на вашей стороне определенная часть элиты, да? Вы правильно ответили радиослушателю, который сказал, что соцсети якобы выбирают такую политику, какую выбирают ее пользователи. Совсем не так. Если пользователь выбирает иную политику, отличную от мнения владельца соцсетей, то его отключают. Таким образом, в соцсети формируется мнение не пользователя, а владельца этой соцсети, пишет Иван Иванов. Вот так вот. Иван, и вопрос, продолжаю, да, кто виноват, мы поняли, что делать? Что делать? Нам же надо что-то делать, ну, правда, нам надо что-то делать. Я знаю, что там отцы сейчас говорят о том, что надо прям жестко и все, жестко прям закрывать, фаервол, все дела. Не знаю. Хотя я вот рассуждал на эту тему сам с собой, вот так сидел, думал, собственно... Что хочет простой человек, ну, не заряженный, не купленный кем-то, а вот так вот, живущий сам по себе, от интернета? Ну, он хочет общения, он хочет прикольного, чего-то интересного. Ему, наверное, все равно какая-то соцсеть, наша, не наша, зарубежная, не зарубежная. Главное, может, кто-то хочет славы. Соответственно, если будут наши соцсети, и они будут давать этому человеку славу некую, то он будет доволен, ему будет все равно, он будет дальше снимать свои там вот эти, не тиктоки, а какие-нибудь пикпоки, если, я не знаю, как будет называться соцсеть, да, про какие-нибудь шутки, про какашки он будет снимать только в нашей соцсети. Какая, собственно говоря, разница, где эту лабуду снимать и выкладывать? Главное, чтобы у тебя было 1 000 000 подписчиков, правильно? То есть логика-то вообще, насколько я понимаю, простая. Мало же людей вообще по-настоящему интересуется политикой, насколько я знаю. Мало людей по-настоящему хочет участвовать, да, в политике. В основном же это всегда некая игра для большинства. То есть вот что модно, то и обсуждается, что модно, то мы и делаем. Сегодня вот, видимо, политика — это модно, завтра она перестанет быть модной, вот и все. Да любая блокировка обходится на раз. Какой смысл в блоках и цензуре, пишет Сигор. Сигор, я слышал еще одно довольно взвешенное, как мне показалось, мнение. Я прочитал его, точнее, в Телеграм у одного автора. Он сказал, да не бороться надо и блокировать, а нужно создать соцсеть с понятной системой, наверное, так будет сказать правильно, с системой. Ну, по-русски говоря, заработка, конвертации просмотров в деньги. Когда и если кто создаст эту систему, тогда, в общем-то, он получит много-много пользователей на своей площадке. Когда и если кто-нибудь создаст соцсеть, в которой человек будет понимать, как просмотры конвертируются в деньги. То есть должна быть прозрачная система конвертации. Все остальное – это муть. Никому не нужное. То есть во главе всего, как я понял, да, из этой примерно фразы, из этой мысли, может быть, я цитирую не совсем дословно, стоит очень простое понимание необходимости денег для некоторых людей. Собственно, зачем люди добиваются славы? Ну, кроме каких-то уж совсем упоротых людей, которым прям вот сама слава приносит неимоверное удовольствие, они хотят быть все время в центре внимания. Ну, в общем, слава, она просто конвертируется в деньги, это заработок. Поэтому люди, обретая медийность, просто таким образом хотят заработать денег. Да? Ну, то, может быть, и из этого исходить? Никогда власть не победит свободу слова, даже Китай не смог, пишет Георгий. Георгий, свободу чьего слова побеждает Китай, свободу чьего слова побеждает сейчас Америка, свободу чьего слова побеждает там Россия, Белоруссия, Нидерланды. Как, слово кого свободу побеждают какие сейчас государства? Вы видите, я говорю совершенно о других вещах. Вы, наверное, на броневике и хотите сказать лозунг. Я вообще не про лозунги сейчас, вообще не про это. Я про то, что сегодня существует кризис управления во всем мире. Понимаете, о чем говорю? То есть государства традиционные, которые существуют, вне зависимости от формы существования этого государства, я повторяю это уже, наверное, в десятый раз, они не знают, как управлять людьми, потому что люди скатываются в беззаконие. Везде. Везде. Все. И нет авторитетов для людей. И власти разных стран в попытках, там, значит, в неком пыле политической борьбы сами друг друга низвели до нуля. Да, уважения нет к власти вообще в мире. Уважения нет к интеллекту в мире. Уважения нет к ученым, к журналистам нет уважения. Интернет все это размазал. Все журналисты продажные, да, все власти продажные, все врачи продажные, вся полиция, значит, садисты и продажные. Вам не кажется, что довольно небольшая группа людей, на самом деле, если задуматься, вряд ли же, да, вот 7,5 миллиардов живут вот таким пониманием мира? Но какая-то довольно небольшая группа людей, пусть их будет миллион, пусть их будет 10 миллионов, в интернете со своим негативом постоянным и недовольством жизни, пусть их будет даже 100 миллионов, просто захватила все, что могла захватить. И вот эта ненависть, она просто распространяется везде, и все, абсолютно низводится до нуля. Просто ниже плинтуса затаптывается, и все. Любые начинания, любых людей, всех сравнивают с пылью, всех сравнивают с грязью, абсолютно топят в ней. Вам не кажется так, что это происходит? Всех! Всех, все, никому нет уважения, нет авторитетов. Поэтому, наверное, когда в WhatsApp кому-то приходит сообщение, короче, слушай, все понятно, у меня есть друг в ФСБ, и он мне сейчас сообщил, что, короче, надо закупаться туалетной бумагой. Люди верят в эту чепуху, люди верят в эту вонючую аудиозапись, потому что, как, журналиста можно доверять? Конечно, нет. Депутата можно доверять? Нет. Нет. А вот этим врачам можно доверять? Нет. Поэтому сейчас ходят до сих пор вон там намордники, маски. Что? Когда-то, ну, мы же должны от чего-то в построении общества и вообще в взаимодействии общества, мы же должны отталкиваться от определенных авторитетов. Но когда в обществе нет вообще никаких авторитетов, понимаете? Когда журналисты уже некоторые несут такую околесицу, как Сталин хуже Гитлера, ну, что делать-то вообще? Это же ненормально. Это мы куда идем? Мы что делаем вообще? Мы хотим любые авторитеты низвергнуть. Когда я первый раз это по-настоящему ощутил, серьезно вам сказать, когда я в эфире начал говорить про Александра Пересвета, ну, наш герой, да, уже, по сути, былинный, и мне начали критиковать его. То есть я думал, я специально выбрал такого человека, да, такой образ, который, ну, точно никто не будет критиковать. Нет такого, ни одного, кто бы это критиковал. Оказалось, что есть, оказалось, что людей этих много, да и Пересвет вообще не алё, да и вообще он не такой, да и все он неправильно сделал. Ну, серьезно, вот эти люди, которые все время говорят, что они пили бы баварское, вот откуда это все берется, как это происходит вообще? И почему их достаточно много? Ну, то есть, я не к тому, что там нужно их как-то там наказывать или еще что-то, но правда... И вот я еще заметил одну вещь. Агрессивные люди в своей агрессии мотивированы гораздо больше, чем позитивные люди в своем позитиве. Потому что когда ты позитивен, когда у тебя все хорошо, ты просто наслаждаешься жизнью. А когда ты негативен, когда у тебя все плохо, ты почему-то решаешь обязательно испортить всем остальным эту жизнь вокруг, понимаете? Вот тебе обязательно надо тащить этого человека в грязь политики, тебе обязательно его надо тащить в какую-нибудь там, какие-то разборки где-то, тебе обязательно нужно сделать так, чтобы его жизнь была не лучше твоей, правильно? Чтобы он тоже там страдал, чтобы он что-то рыдал, думал там о каких-то непонятных, глупых, ненужных ему вещах, расстраивался, надо его пугать, надо создать какие-то часы судного дня, все время на них двигать эту долбанную стрелку, все время пугать всех какой-то там ядерной полночью, которая вот-вот уже наступит, и сейчас опять все взорвется. Даже когда подписывается договор СНВ-3, все равно двигать стрелку именно в ту сторону, что завтра грянет ядерная война. Серьезно, ну сколько можно? Сколько можно давить людям на психику? Сколько можно разводить эту поганую истерию? Серьезно, весь мир какой-то, вот он, такое ощущение, оказался в руках истеричек. Это ненормально. Интернет в руках истеричек. Ну, понимаете, да? Это нормально или ненормально? Это ненормально. Люди любую, даже самую маломальски простую проблему возводят в ранг некого, ну, то есть в абсолют вообще возводят, и все. Радикализируют до предела все, что угодно, и валяются в истериках. И ненавидят вокруг всех, кто не валяется вместе с ними в этих истериках. Ну, слушайте, ну, если вы такие чувствительные, да, может, вам в искусство, может, вам кино снимать, а может, вам песни петь, может, вам что-то делать. Почему, если вы такие чувствительные, вы не займетесь искусством, творчеством? Пишите картины, в конце концов. Ну, правда, ну что-то такое. Раз вы такие, да, вот люди, пропитанные вот этой эмпатией, да, вы чувствуете других людей, вы на эмоциональном уровне больше функционируете, чем на рациональном. Окей, да займитесь искусством, а? Музыку пишите, музыку, давайте как Моцарт что-нибудь. Почему нет? Ну, чему-то вот нет. С этой свободой слова носятся и не понимают, что это. Они думают лгать, выпускать лживые ролики, врать на радио, оскорблять президента. А вот это их свобода слова. Не понимаю, пишет Андрей. Ну, так. Один психиатр сказал, что его пациенты между процедурами сидят в интернете. Это многое объясняет, пишет Сергей. А может тебе на Донбасс пора защитить русский мир от там, а не здесь, пишет 55-й. Ну, давайте 55-й начнем с простых вещей. Во-первых, в Донбасс. Во-вторых, я, конечно же, абсолютно не имею никакого отношения к ратному делу и к воинству. Я мишень и пушечное мясо на поле боя. Все. От меня пользы, значит, как там, от кого? От козла молока, говорят обычно у нас. Ноль. Это первое. Второе. Я считаю, что конфликт в Донбассе нужно разрешить, а не питать его. Его нужно разрешить. Понимаете, о чем я говорю? И тем, что вот вы говорите, нужно туда, вы, наверное, имеете в виду, что я должен брать автоматы, там, стрелять в людей в каких-то, да? Нет. У меня вообще другое понимание того, что нужно сделать. Нужно находить точки разрешения вопросов. Есть, допустим, Минские соглашения, давайте пойдем по этим Минским соглашениям. Не идут по Минским соглашениям, не хотят люди идти по Минским соглашениям, понимаете? Выгодна некоторым эта война. Вот об этом я могу сказать. Это мое в каком-то смысле оружие, что я об этом говорю. Потому что, ну, кто-то не может об этом сказать. Капеллан, говорит, а не солдат, пишет Игорь В. Ну, комиссар, там, ну, солдат, конечно, из меня, ну, такой. Че уж говорить честно. Возможность выбора испортила народ, все хотят BMW и домик у моря, пишет Максим. Ну, все всегда хотели BMW и домик у моря, потому что BMW это очень хорошая машина, а у моря жить приятно. Все всегда хотели этого. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Донбасс, значит, в Украину, пишет 25-й. Ну, во-первых, не в Украину, а на Украину. И, во-вторых, если Украина придет в себя, тогда можно будет об этом говорить. Но Украина пока не приходит в себя. Ну, вы поймите, ну, не может русский человек со спокойным сердцем воспринимать нацбатальоны вот эти. Но не можем мы... На людей, которые, ну, натурально там, значит, славят Бандеру, а там такие есть. Вы скажете, их не большинство. Их не большинство, но они влияют на политику. Но мы не можем с ними дружить. Никак. Ну, это невозможно. Понимаете, я никого там, например, из украинцев не вносил ни в какие там списки, да? Я не составлял черные списки, такого не было. Я сам внесен там на сайте Миротворец в эти черные списки. Ну вот, понимаете, в чем дело? Ну вот как вот им объяснить, что это ненависть, которую они плодят? Ее надо, с ней надо заканчивать. У нас вон артисты любые приезжают, какие хотят в Россию. Этого Филиппа Киркорова, он теперь, ну, расстроился очень сильно. В Прибалтику перестали пускать. Почему? Филиппа Киркорова?
Там песни свои поет, пусть дальше поет. Господи, о чем у него песня? Правда, у него там то какая-то роза чайная золотится, или это не он вообще, неважно. У него все песни, «Люблю, Марина», «Тебя», «Сильнее», «День ото дня», что-то там про какие-то любови поет, про какие-то настроения, которые синие, зеленые. Дуркует в интернете, да? Там с молодежью снимает какие-то видеоролики, прославляется, там как-то осовременивается. Господи, это что? Это какой-то пропагандист, информационный террорист, это какой-то опасный элемент. Чего вы несете? Это просто певец. Ну, он развлекает народ. Ну, пускай развлекает он народ. Что он там? Мягкая сила, он воздействует сильно. Сейчас там все люди возьмутся, значит, за оружие в Прибалтике и начнут свергать прибалтийские власти, потому что к ним Филипп Киркоров приехал песню спеть. Ну, серьезно, ну, это же бред полный. Бред полный. А как дружить с теми, кто разрешает эсэсовцам маршировать в Прибалтике? Ну, серьезно, вот как дружить нам, России, да, с людьми, которые разрешают эсэсовцам маршировать в Прибалтике? Они там, черт побери, маршируют в некоторых странах прибалтийских, да? Вот как дружить? Как жать руку им? Как с ними, ну, находить общий диалог? Что? Ну, эсэсовец, все, кранты. Все, ну, невозможно нам говорить с эсэсовцем. Невозможно. Это точка. Дальше не двинется никуда диалог. Ну вот, не знаю, ну вот как-то вот, понимаете, а вот примите нас такими, как мы есть. Но мы не можем этого принять, мы не можем принять. Поэтому мы в этом ООН, как я понимаю, на самом высоком уровне, мы все время говорим, давайте запретим героизацию нацизма. На законодательном уровне абсолютно четко во всем мире запретим героизацию нацизма, запретим героизацию нацизма. Нам не дают этого сделать, не дают этого сделать американцы и украинцы, две страны. Украина и Америка голосуют против. Почему Украина и Америка голосуют против? Давайте запретим всем миром героизацию долбанного нацизма. Сколько можно уже? Или что? Или это фактор политический сегодняшнего дня, который вы собираетесь использовать в своих целях? Что же у вас за цели такие, что вам нужно как фактор политики использовать нацизм? Ну что это такое? Какие же у вас цели? Добрые какие-то цели? Наверное, если вы, значит, с вами общаться, вы нам начнете там, значит, обнимать нас и целовать, и, значит, там, вместе рыдать от счастья совместного пребывания там на одном пространстве, да, там, территории планеты Земля. Да? Так я должен это представить себе. То есть надо подружиться с нацистами, правильно я говорю? Или что? И вы мне скажете, да их единицы, да их единицы, да их единицы, да. Но они есть, и они поддерживаются государством. Все. Когда государство этот вопрос решит, соседнее? Решите, пожалуйста, этот вопрос. Ну нельзя же прославлять эти вещи. Ну нельзя же этим людям давать какую-то площадку. Но я понимаю, это фактор внутренней политики. Этими людьми в том числе управляются другие люди. Я понимаю. Они вооружены, они хорошо подготовлены, они идеологически подкованы. Ну, вот. Они нужны для того, чтобы... Да? Ну, там посыл другой. Если будешь поддерживать власть или не критиковать, то мы тебе у нас не дадим работать, пишет Кэнди Бум. Не знаю, у нас вон этот Иван Дорн критиковал Россию, критиковал. Вон он идет сейчас ведущим на телеканал «Пятница». Я напоминаю, телеканал «Пятница» — это «Газпром-медиа». Это «Газпром-медиа». На деньги «Газпрома» он будет сейчас ездить по разным странам. «Орел и Решка», знаете, такая программа, знаменитая среди молодежи, будет ездить по разным странам и рассказывать нам об этих великолепных странах. Понимаете? На деньги «Газпрома». Это, ну, как бы, поймите весь пафос происходящего. То есть это примерно то же самое, что, как, не знаю, на какие-нибудь деньги «Укрэнерго», сейчас бы Филипп Киркоров ездил бы по разным странам, гастролировал там, и, значит... Ну и все, и все, и точка, здесь ничего не нужно добавлять. На деньги, не знаю, там, правительство Латвии бы гастролировал бы Филипп Киркоров, там, Латвии, Литвы, Эстонии, неважно. Вы можете себе такое представить? Ну это же бред, это же, ну, откровенный бред, такого быть не может, это невозможно себе представить. У нас это происходит, то есть мы святее Папы Римского, мы прям святее Папы Римского. Мы прям не запрещаем ни одну из соцсетей. Хотя китайцы у себя американские обрубили. А американцы обрубают у себя китайские соцсети. То есть две огромные, мощные супердержавы, да? Ну, может быть, сверхдержава там, да, супердержава. Это Америка только. Но Китай Ну, вы понимаете вес Китая, экономический, военный. Китай серьезное очень государство. А уж сколько людей там. Они друг другу обрубают эти вещи. Не дают влиять на внутреннюю политику свою. Все, Китай не дает американцам, американцы не дают китайцам. Они встали полярно друг напротив друга в этом смысле, и они понимают, что они связаны экономикой, им приходится мириться друг с другом просто потому, что одна экономика зависит от другой. Потому что у американцев есть технологии, у американцев есть креатив, а у китайцев есть рабочая сила, промышленность и прочее. И вот они друг от друга зависят. И вот они сидят друг на друга, смотрят и понимают, что да, экономически, деньги, деньги, да, мы, конечно, не будем идеологизировать. Деньги надо зарабатывать. Но в голову к нашим гражданам мы вас не пустим. Это говорят американцы китайцам, а китайцы американцам. Посмотрите на нас, на Россию. Мы пустили в головы в наши китайцев и американцев вообще без разбора, просто хлоп, занесли сюда. И те, и другие, что хотите, делайте, без проблем. Говорим мы им, по сути. А зарабатывать мы вообще не зарабатываем. Мы вообще под санкциями сидим. Мы вообще под санкциями сидим. В том числе, кстати, и в первую очередь под американскими. Ну это что происходит-то? Что происходит? То есть чем мы по факту жертвуем за то, что нам в голову американцы и китайцы вот просто зашли, сели, сидят, и там что хотят, то и делают, что хотят, то и воротят. Чем мы... Ради чего мы идем на такие жертвы? Вот так, правильно. Ради чего мы соглашаемся отдать наши мозги и наше сознание другим государствам? Ради чего? Я понимаю, если бы это было ради экономического процветания, у нас тут сейчас прямо, знаете, мы там какали розами все. Но нет же! Ну нет же! Нам же не дали каких-то денег несусветных, нам же вот не засыпали нас золотом, да, и долларами, ни Китая, ни США, ни юанями, ни долларами, ничем. Как-то вот оно все очень скромно, они друг с другом торгуют, они друг друга поддерживают в этом смысле экономики двух стран, хотя и даже у них торговая война все равно идет, есть такой момент. А мы-то что вообще? Мы всех пустили в свою голову и при этом на этом вообще даже и не зарабатываем. Вот это да! Кто мы после этого? Что мы делаем вообще? Чем занимается Россия сегодня? Серьезно? Не в смысле, чем занимается Россия сегодня, как вы поняли, да, это вот у нас информагентство. Нет. Чем сегодня занимается наша страна? Чем мы сегодня озабочены с вами? Мы озабочены вообще как-то своей, ну, вот этой средой информационной или нет? И нам вообще все равно. Ну, и кто в этом виноват? Пишет Александр Второй. Ну, Александр, мне сложно сказать, но мне кажется, что я пока еще не виноват в этом. Ну, я не знаю, может быть, конечно, я в какой-то мере виноват, но я не знаю. Такое ощущение, что, наверное, мы все виноваты. Это коллективная вина, я не знаю. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Как чем? Нефть продаем, пишет Максим. Максим, в том-то и дело, что нам даже не получается иной раз газ продать. Мы хотим построить Северный поток-2, и у нас не получается его построить, потому что нам мешают. Признаешь, и останешься голодным. Не понял. На деньги Газпрома Дорн критиковал Россию, пишет 46-й. Не, он критиковал не на деньги Газпрома, а теперь он просто будет зарабатывать деньги Газпрома. То есть мы святее всех. Мы сейчас самые добрые в мире, поймите. Китайцы... свою политику информационную оберегают, свою идеологию оберегают. Американцы бьются за нее. Не дай бог какой-то фактор влияния стороннего государства на информационную политику Америки внутри Америки возникает. Тут же тревогу бьют, тут же во все колокола звонят. Россия, о, самая щедрая душа, лучшая страна в мире. Спасибо большое. ТикТок, заходите, пожалуйста. Призывайте, пускай ходят, громят, ломают, что хотят, делают. Инстаграм, конечно же, заходите, пускай там Боня вам расскажет про 5G, что хочет, делает. Без проблем, ребята, занимайтесь. Вам там расскажут о наркотиках, ЛГБТ вас немножечко там припудрят этим всем. Ютуб, конечно, пожалуйста. Вот вам YouTube, здесь вам будут рассказывать про 37-й год, про какой-нибудь Магадан, еще какие-нибудь вещи. Здесь вам будут люди, матерящиеся со сцены, рассказывать, как мы все потеряли лицо и нравственность, и как нам нужно меняться в лучшую сторону. Ну, серьезно. Ну, серьезно, мы абсолютно не занимаемся своей информационной безопасностью вообще в интернете. А интернет сегодня – это самое главное, что есть для передачи информации. Никакое ни телевидение, и никакое ни радио, и никакие ни газеты, и уж тем более не глашатые где-нибудь там на улицах, да, как это было где-нибудь, не знаю, в Средневековье, что... Осталось только выходить на площади и таким образом бороться с интернетом, я имею в виду выходить на площадь и говорить: «Они все врут! Они все врут!» Так вот, что ли, или что? Какой бред вообще. Такое ощущение, нам плевать на самих себя. Я думаю, что нам не должно быть плевать на самих себя. Я думаю, что мы должны уважать себя. Так же, как уважают себя американцы и так же, как уважают себя китайцы. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.